Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Роман Сервантеса «Хитроумный» Идальго Дон Кихот Ламанческий до сих пор вызывает множество споров, и при этом его мало кто читает от начала и до конца. Почему рыцарь печального образа до сих пор будоражит умы? О чем на самом деле этот роман и понимает ли его современный читатель? Поговорим об этом в передаче о книгах эпиграф. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Добрый день, Элеонора.
Здравствуйте.
Ну, я вот, видите, у меня мерч с Дон Кихотом, причем с моей любимой иллюстрацией Пабло Пикассо. И вот мы с вами, вы как, в команде Дон Кихота или нет? Или вы в команде герцогов, не приведи Господи?
Нет, нет, все нормально, я с вами заодно. У меня нет такого мерча, но...
Я могу все подсказать, впереди. Там даже есть худи прекрасные. Так вот, продолжаем с вами говорить про самые важные книги. На этот раз мы говорим про, первый европейский роман, роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Сааведре. Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанческий». Я сейчас попытаюсь, вот я сразу прошу у всех испанофилов прощения. Эль Хиньосо, Идальго, Дон Кихот Ламанческий, да.
Да, Ламанча. Я даже пытаться не буду, поэтому да. Просить прощения.
Так что, вот, я по памяти, как вы понимаете, если бы хотя бы передо мной испанский текст был, вот, я был бы намного лучше. Вот, мы потратили целую там 30 секунд на мой никакой испанский язык. Итак, сегодня мы говорим про великий роман. Я действительно считаю роман «Хитроумный Идальго» Дон Кихот Ламанческий величайшим романом в истории мировой литературы. Ко мне присоединяются такие малоизвестные писатели, как Федор Михайлович Достоевский, Томас Манн, Хорхе Луис Борхес, и даже ворчливый Владимир Набоков, который считал, что он уничтожил Сервантеса, и при этом, в конце концов, его пленила фигура Дон Кихота, так что Сервантес в результате победил даже Владимира Набокова. Так вот, говорим мы с вами про этот роман. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам в комментариях, читали ли вы роман Сервантеса, какие у вас о нем впечатления. Итак, роман Сервантеса «Дон Кихот» мы будем называть вот так вот коротко, потому что вот, в общем, его обычно вспоминают именно так, да, длинное название, вот, мы уже несколько раз произнесли про хитроумность. И напоминаю, что у меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Вот сейчас я буду пытать Элеонору Харитонову, благо имею право, потому что в курсе по, значит, зарубежной литературе эта книга стояла, и мы ее изучали, когда она была студенткой у меня. Так вот, легко ли вам было читать роман Сервантеса, и какие у вас были впечатления, когда вы читали этот роман, Элеонора?
Называется. Первый вопрос, пока все.
Пока нормально, да? Ничего, это я только разминаюсь, если что.
Я так и понимаю, поэтому, да, я готовлюсь к самому такому тяжелому. Но нет, я первый раз прочитала роман, если его можно так называть. Я не знаю, мне
кажется... Интересная оговорка у вас. Если его можно так называть. Что значит, если его можно так называть-то?
Ну, там же такое... Ну, ладно, да. Там же есть определенность, что это не просто роман. Ну, в общем, я прочитала его, наверное, первый раз еще в школьные годы. Тогда...
В сокращенном или в полном виде читали?
В полном виде, ну, потому что, говорю, у меня, я уже неоднократно тут хвастаюсь своей прекрасной мамой, которая привила мне любовь к чтению, и у меня была огромная библиотека благодаря моему папе, поэтому все было в полном варианте. В сокращенном варианте у меня ничего не было, это если только сходить в библиотеку и взять. Поэтому, так как в библиотеку мне ходить не нужно, потому что все было дома, я читала в полном варианте. Вот. Но я бы не присоединилась к множеству вот этих высказываний по поводу того, что тяжело читать, сложно, мы не смогли, нам не понравилось. не знаю, мне было довольно-таки легко читать. Единственное, я могу, наверное, сказать, что я прочитала его в школьные годы, потом прочитала в студенческие годы и совершенно, конечно, по-разному посмотрела на произведение, потому что в школьные годы для меня это больше было такое, знаете, ну, действительно приключенческое какое-то произведение про какого-то такого, вот сейчас как, простите, главное, не кидайте меня сразу в бан, да, так, про такого какого-то чудного старикашку, который и что-то делает нормально. Непонятное.
Вначале, в первом томе он именно такой, в общем.
Вот, да. Ну, вот я его почему-то в школьные годы именно таким и запомнила. Я абсолютно не помнила по второй том, потому что у меня он запомнился как вот такой вот чудной, милый старикашка, который попадает в какие-то странные ситуации, которые просто... ну, не знаю, как будто убегает от действительности, и до конца ты не понимаешь, он действительно чокнутый или просто ему нравится так жить. Вот, и поэтому у меня впечатление было такое. Когда я студенческие годы прочитала, конечно, больше был, наверное, упор уже на второй том. И там, конечно, более были такие размышления о том, что этот мир из себя представляет, а почему он так пытается нас переделать, а почему он не принимает, а вообще что я как-то могу на это взглянуть. А когда я уверовала, я увидела этот роман вообще с третьей стороны. Вот, потому что я могу сказать, что, будучи неверующей, я как бы не замечала никакие библейские вот эти вот аллюзии, никакие отсылки.
Такое количество в романе, что ты
замучаешься
как бы... их там интерпретировать, да, мне кажется.
Ну, понятно, но, например, моя семья, у меня была верующая только бабушка, и поэтому как бы мы с ней особо литературу не обсуждали, и поэтому понятное дело, что там, где напрямую говорилось... Да, это, ну, как бы понятно, что это, ну, я спрашивала маму, это что? Ну, это Библия. Ну, хорошо, Библия так Библия. А вот уже когда я, конечно, сама уверовала, то я уже стала видеть в каких-то действиях, каких-то вот, ну, картинах, да, которые описывает Сервантес, я уже стала видеть, что, о, это же напоминает, ну, библейскую историю. И ты такой... Это интересно, почему именно эту, почему не какую-то другую. Но я могу сказать, что сейчас у меня еще больше стало вопросов по этой книге, потому что я не могу сказать, что я полностью ее перечитала вот прям к эфиру заново, но я какие-то отдельные отрывки прочитывала, которые там забыла, и для меня, и у меня появились несколько вопросов, таких, может быть, в какой-то степени... наглых, неприятных, ну, потому что кое-что, как посмело задать ты такой вопрос, но...
Никогда... Я вообще считаю, что чем меньше мы к классикам относимся, как к мраморным изваяниям, которых невозможно не то, что тронуть, а дунуть на них и пыль сдуть.
Не прикасайтесь.
Хуже для литературы, хуже для, конечно же, для произведений, которые они написали.
Ну вот да. Поэтому я на него сейчас взглянула по-другому, наверное, и у меня есть какие-то, ну, вот свои вопросы, но я думаю, что это мы чуть дальше, когда уже будем говорить непосредственно о романе, вот, я уже буду задавать эти вопросы, потому что они у меня есть, они, может быть, не такие прям суперглубинные, это больше, наверное, такое как бы размышление, которое у меня появилось, что а что если, а может быть, вот так. Вот, поэтому могу сказать, если кратко, да, подытоживая мои впечатления, то... Это действительно великий роман, он вбирает в себя столько смыслов, и мне кажется, что каждый человек, прочитывая его, увидит что-то свое, как обычно, но этот роман действительно отличается от других в плане того, что здесь, наверное, каждую главу можно рассматривать как отдельную историю, но при этом это целая книга, то есть это прям, не знаю, для меня это, знаете, как 40 в одном.
Но, друзья... Действительно, присоединитесь к нам. Читали ли вы роман «Дон Кихот»? Значит, есть такой опрос, исследование, кстати сказать, о том, что о чем больше всего врут люди в своей жизни. Да? И, значит, больше всего люди врут про те классические произведения литературы, которые они не читали на самом деле. И вот «Дон Кихот» идет в первой пятерке. там Лев Толстой, «Война и мир», «Дон Кихот», «Божественная комедия» Данте, и «Мильтон. Потерянный возвращенный рай». Там вот еще там пятый, по-моему. А, еще «Кентерберийские рассказы» Чосера, по-моему. Вот пять произведений, про которые чаще всего врут люди, что они их читали, при этом они их не читали. Вот, друзья, я надеюсь, что среди вас большое количество людей, которые прочитали «Дон Кихота», а если вы не читали «Дон Кихота», ничего страшного. Я вам страшно завидую, потому что вы впервые будете открывать строки этого романа, страницы этого романа, знакомиться с Дон Кихотом, который меняется по напряжению всего романа. И прежде всего, конечно же, я хотел бы напомнить, что вы можете сделать сейчас самое важное, что вы можете сейчас сделать, это сделать лайк. Это, конечно, не самое важное, но самое приятное для нас. Да? Поставить лайк, сделать репост, поделитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте. Чем больше комментируйте, тем нам интереснее. Вот. И мы понимаем, что вам интересно то, что мы делаем, то те книги, о которых рассказываем. И если вдруг вы считаете, что мы рассказываем не про те книги, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, и мы про те книги расскажем. Мы прочитаем, если их не читали, и, конечно же, побеседуем с Элеонорой или с Олегом Кобраковым об этих книгах. Это для нас будет большой честью. Поэтому комментируйте, ставьте лайки, делайте репосты. Вы, конечно же, можете поддержать нас материально. Сделать очень просто. В описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку. Кликайте по ссылочке, переходите по ней. И, как у Дон Кихота, с ветряным мельницем всегда есть выбор. Вы можете выбрать разовые ежемесячные пожертвования, можете, соответственно, пожертвовать любую сумму, 100, например, рублей, это 1000 новых просмотров. Вот математика очень простая. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, комментируйте и поддерживайте нас материально. Ссылочка есть в описании к эфиру. Мы продолжаем с Элеонорой, значит, наш предельно увлекательный разговор, по крайней мере, для нас двоих. Но я надеюсь, нас будет больше, друзья, так что давайте подключайтесь, пишите, читали ли вы роман или нет. И вот если вы прочитали, то пишите, вот понравилось или нет, и почему. Почему не понравилось или почему понравился роман. Вот, я помню, как возглас, как это может не нравиться, это же классика. Классика может не нравиться. Вот я могу назвать навскидку несколько классиков, которые мне кардинально не нравятся, и романы, которые кардинально не нравятся. Классика не обязана нравиться. Да? И главное, я не обязан как бы краснеть, если мне не нравится тот или иной классик. В этом нет ничего страшного. Так вот, мы сегодня говорим не про всю классику, а просто про первый величайший роман европейской литературы. Роман,
очень скромно.
Да, очень скромно. Роман испанского драматурга, поэта и писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ломанческий». И, собственно говоря, давайте вот начнем с того, о чем же все-таки роман этого великого испанского писателя.
Так, я понимаю, тут карты мне в руки, да?
Да. Все самое сложное я обычно предоставляю делать женщинам, как нормальным мужчинам.
Звучит интересно. Если так прям... Во-первых, нельзя рассказать все, что происходит в романе. Это реально такой... очень объемный, но при этом настолько насыщенный роман, что вообще рассказать, наверное, все моменты, даже если мы поставим себе такую задачу, мне кажется, мы не сможем. Это только если прям просто читать его вслух. Но в целом в одном из сел Испании проживает одинокий 50-летний Алонсо Кихано. Вот, я так понимаю, это обнищавший дворянин, да, который обожает читать исторические романы. То есть часть денег
рыцарские в его время. В его время не было жанра, практически не было жанра исторических романов, да, да, если да. Это не было какие-нибудь исторические хроники, да? Рыцарский, да, да, все-таки, да. Роман. Причем самое интересное, давайте. Не буду вас прерывать.
Это как это все. Ну, в общем, вот и все. Вот я и рассказала, о чем, и мы приступаем. Часть денег у него уходила на еду, на необходимую одежду, а все остальное у него уходило на покупку очередной книги. Если вы узнали себя в этом персонаже, все нормально, это хороший персонаж. Вот, погружаясь вот в этот мир, получается, рыцарей, о которых он читал, вот об их доблести, об их подвигах, он забывал вообще обо всем на свете, и в результате все дошло до того, что однажды он решает тоже вот пуститься в вот эти странствующие рыцарские подвиги, оставляет все заботы домашние, потому что с утра до ночи думал вот об этом выдуманном мире. И считается, что вот он обезумел до такой степени, что вот свихнулся, да, вот если хотите так, и его посетила вот эта дикая мысль, а что, если я стану странствующим рыцарем? Кое-какие он доспехи нашел, да, в своем чулане, вот, все это нацепил на себя, шлем соорудил из того, что было, и снарядился верным конем, если его можно так назвать, вот этого коня конем, сколько раз он его подставлял, простите за спойлер. Вот, в общем, взял он этого коня, долго это, выбирал,
знаете,
его имя.
Это большой вопрос, кто кого подставлял, если честно.
Ну, если вот, да, если рассматривать...
Если посмотреть внимательно текст, то конь его подставлял гораздо больше, да?
Да-да-да, вот. Ну, так я и говорю, что конь его подставлял. Хотя, с другой стороны, бедный конь находился на ферме, жил себе спокойно, и тут какие-то странствующие рыцарские подвиги.
Мечтал об оплаченной пенсии, выплатах пенсионного фонда Испании.
Да, в виде сена и моркови, да, или что они там едят. В общем, снарядился он конем, все как в рыцарских романах. Выбрал себе даму сердца, да, и назвал ее Дульсинеей Тобоской, и в результате отправился вот на поиски вот этих вот подвигов для того, чтобы совершать прекрасные, по его мнению, доблестные поступки. Но вот далее, это, наверное, все, что происходит с Дон Кихотом, это уже вот нужно более подробно рассказывать. То есть в целом, если вот говорить о кратости, о чем роман, то роман вот о Алонсо Кихана, которого именуют Дон Кихотом, который оставляет свой дом, снаряжается как рыцарь. Все это, конечно, не как в фильмах, простите, где он прям полноценные рыцарские доспехи, называется «Я его слепила из того, что было, и вперед». Вот, и он отправился вот на вот эти подвиги. А вот что уже с ним происходило, это уже отдельная, наверное, история, вот, потому что множество ситуаций, моментов происходит, как я уже сказала, мне кажется, каждая отдельная глава – это какая-то отдельная история, вот, которую можно прям прочитать как от начала и до конца, вот как полноценный мини-рассказ. Поэтому вот все, что в дальнейшем, я думаю, что давайте уже как-то разбираться более подробно.
Но, во-первых, он не один, он еще находит еще так, значит, себе оруженосца, односельчанина, крестьянина Санчо, значит, панса. Панса в переводе с испанского означает желудок, чрево. Вот,
это, кстати, очень хорошо показано в фильме.
Брюхо вообще, вот ну, так, если грубо, то брюхо. Санчо Брюхо.
Я забыла, как зовут режиссера. Помните советский фильм 57-го года?
Козинцев, Григорий Козинцев.
Вот у него Санчо Панса прям в начале.
Ну так его играл не кто-нибудь, а Толубеев. А Толубеев – это родоначальник великой актерской династии Толубеевых, значит, потомки которых до сих пор, значит, идут в театральное училище и потом играют в театрах и в кино, поэтому это никто не...
Если бы вы могли видеть, я залилась краской.
Да, ну, во-первых, это не просто, во-первых, я считаю, что это просто, несмотря на то, что это краткий пересказ, конечно же, Дон Кихота, писал сценарий не кто-нибудь, а сам великий Евгений Шварц, поэтому угу. Дон Кихот там Дон Кихот. Поэтому все христианские вот эти мотивы, самые важные, да, там сохранены, например, да. Угу. Я уж молчу про исполнителей главной роли. То есть там просто... Это фильм невероятно хорош. Если говорить про невероятное количество экранизации, то, конечно, экранизация Козинцева для меня рамочная, да, одна из лучших. Есть еще экранизация с Чхеидзе, совершенно замечательная, с великолепным, сейчас я вот просто из головы вылетел, он играл Абдулу в «Белое солнце пустыни», а он сыграл в конце своей актерской вот, карьеры Дон Кихота. Сыграл великолепно. Мамука Кикилишвили играет Санчо Панса. Это тоже великолепная экранизация, совершенно невероятная.
Называется редкий момент, когда я попала с экранизацией, походу.
Да, да.
«Житие», экранизация нравится.
Да, «Житие Дон Кихота и Санчо» она называется, и видно, что Чхеидзе изучил еще и мою любимую книжку «Житие Дон Кихота и Санчо», написанным великим испанским мыслителем 20 века Мигелем де Унамуно. Да. Угу. Вот. Так вот, да, вернемся к Дон Кихоту. Действительно, два тома, так, если про историю немножко, угу. Да, романа, то есть два тома. На самом деле, это два отдельных романа, потому что, если уж говорить про роман Дон Кихот ла-манческий, да, то они даже называются по-разному. В 1605-м выходит первый том, вот тот самый Дон Кихот, на котором все спотыкаются, тот самый первый том, потому что он действительно сложно устроен. Вообще тогда не было писательских, слава богу, курсов или нет. Ну, конечно, писательские курсы — это очень хорошо, писательские мастерские, но никто же не учил, что надо план составлять, да, то есть роман обычно рождался вот так вот, писатель садился, и вот интуиция его вела дальше, муза, куда муза поведет, туда и поведет. И вот, собственно говоря, сам этот роман был, первый том был написан, вот, ну, как действительно такая шутка, пародия, причем там вот пародия на то, что окружало, не поверите, Сервантеса. Мы сейчас читаем это как безумство и там что-то такое. На самом деле два друга Сервантеса ходили в латах и нарывались на неприятности. В рыцарских доспехах ходили. Два близких друга Сервантеса. То есть это было, ну вот, вот он посмотрел вокруг, вот. Его собственный родственник примерно то же самое делал.
Вот, собственно, вам и муза.
Да, то есть это было сплошь и рядом. А другое дело, что, конечно же, когда мы говорим про рыцарские романы, обычно говорят, знаете, когда говорят вот это, я слышу эту фразу, «Дон Кихот является пародией на рыцарские романы», я говорю, чушь полнейшая. Ну, во-первых, является пародией на плохие рыцарские романы, это раз, потому угу. что целая глава посвящена тому, как разбирают библиотеку Дон Кихота, и где, значит, священник и цирюльник, два друга Дон Кихота, который возвращает его в конце первого тома все-таки, да, он там несколько раз он его возвращает домой, и они разбирают эту библиотеку.
Вы сейчас подняли, это самый трагичный момент в книге, которую я читала, ну, как бы, за исключением самого конца.
Вон, там не все, все сожгли и выкинули. Выкинули действительно откровенную графоманию.
Это, знаете, вы простите, но это сам факт вот этого момента, когда ты понимаешь, что моя библиотека – это сакральное, это что-то мое, это что-то, вот знаете, это как... Мой, как бы это ни звучало сейчас неправильно, но это как мой некий алтарь, который, знаете, вот, которому, пожалуйста, не надо лишний раз прикасаться.
По грани ходите, Элеонора, по грани ходите. Ну ладно, сейчас, если мы сейчас уйдем в это, то мы сейчас не успеем поговорить про роман. Ну, собственно говоря, они даже...
У меня, кстати, есть вопрос в этом плане. Вот я посмотрела, когда я читала и изучала этот момент, то я посмотрела, что жанр романа вообще стоит, что это плутовский роман.
Плутовской.
И вот у меня... Плутовской, простите. Uh-huh. Плутовской uh-huh. роман. Но у меня как бы вот возникает вопрос. Я, естественно, полезла, думаю, так, плутовской роман, что это такое, что он из себя представляет? Увидела ранний этап развития европейского романа, это мне ничего не дало. Думаю, ладно, копаем дальше. И в результате дошла до того, что вот содержание пикарески, похождение пикаро, то есть плута, жулика, авантюриста. И вот тут вот у меня что-то немножко не сошлось, простите. У нас Дон Кихот, плут, жулик и авантюрист, или это пародия как раз-таки на них? Вот. Почему? Вот я до конца не понимаю, почему все-таки это плутовской роман.
Тут, на самом деле, все очень просто. Действительно, по жанру, первый том, подчеркиваю, первый том, это и пародия, и в некотором роде плутовской роман. Почему? Потому что на самом деле не Дон Кихот является плутом, который всех, значит, обводит вокруг
пальца,
а весь мир является плутовским. В этом вся штука-то. Вот на этом обычно спотыкаются. Именно поэтому такое огромное количество вставных новелл. Конечно же, Сервантес, будучи человеком с исключительным чувством стиля, да, он очень тонко чувствует вот фальшь, да, в литературе, и это, и над этой фальшью потешается. Например, но при этом, вот чувствуя фальшь, да, первый роман, он же на самом деле, когда разбирают книги, там же, значит, священник и цирюльник, они, да, значит, натыкаются на книгу самого Сервантеса, Галатея, его пасторальный роман такой, пастушечий вот этот роман. Там, если вы помните вставную новеллу про несчастную любовь, да, безумца, который встретил Дон Кихот, вот, и да, там это одна из самых больших вставных новелл, потому что ей посвящено вот этой вставной новеллы. Вставные новеллы — это такие истории внутри большой истории, да, есть история Дон Кихота, и вот люди обычно, когда читают, все время разочаровываются именно потому, что они все время: зачем там какие-то рассказы, какие-то еще какие-то внутри? Во-первых, не было вообще жанра романа, вот тут Сервантес, по сути, этот жанр изобретает. Это раз, да? Потому что первый британский, например, роман, вот официально сложившийся, считается Робинзон Крузо, Даниэль Дефо. А там Дефо, Свифт, Лопе де Вега, Шекспир и Сервантес, если что, современники, да? То есть,
да,
вот нужно просто понимать, в какое время все это происходило, да? И как бы Лопе де Вега и Сервантес друг друга очень не любили, поэтому друг друга все время стебали, вот, так сказать, подшучивали. Например, Лопе де Вега, кстати говоря, говорит о том, что это чушь, это ужаснейший графоманский текст, что на самом деле является самой большой, вот, самой большой похвалой, мне кажется, в роман Сервантеса.
Я еще где-то читала, что они что ходили слухи, что они друг у друга идеи.
Ну, это да, идеи тырили, в общем-то. Ну, как бы Сервантес очень не любил драматургию Лопе де Вега. Лопе де Вега как драматург, конечно, сильнее Сервантеса, чего уж тут говорить, а? Вот. Но при этом Лопе де Вега написал какой-то баснословный, 2000, по-моему, пьес, из которых до нас дошло что-то несколько сотен всего лишь, да. Это специфика испанского театра, тоже сейчас я не хочу про это говорить, потому что сейчас, ну, увязнем в этом. Так вот, в чем смысл-то всего этого дела? Смысл: весь мир является плутовским, да. И когда говорят о безумии Дон Кихота, и все время, даже когда читали, он говорит: ну вот люди воспринимают, значит, один из читателей написал, люди воспринимают его как сумасшедшего. Не мы, не современные люди, а его там современники. Я говорю: а вы посмотрите внимательно на этих людей. Вам они нравятся вообще? Вот окружение, то самое окружение Дон Кихота. Например, постоялый двор, на который впервые, где Санчо Панса, помните, ну, кидает вверх там, да? Значит, не в смысле подбрасывает, в смысле, как победителя, а вот, ну, издевается над ним, да? Где... куда он попадает, и там, ну, происходят не очень приятные, да, первые, одни из первых неприятных событий с Дон Кихотом связанных, да. Нравятся эти люди вам? Вам действительно нравятся эти люди? То есть вот вам нравится, ну, там есть искренние люди, но это пастухи, которые помогают и вот бедному безумному влюбленному, не Дон Кихоту, замечу, а вот герои вставной новеллы, да, там есть, кстати, Сервантес поднимает в романе какое-то невероятное количество тем, да, ну, смотрите,
да.
Права женщин поднимает Сервантес, поднимает вставная новелла про вот эту девушку, в которую влюбляется, в которую влюбился, и он покончил с собой, якобы, да, и она выходит и говорит: а почему мне нельзя, почему я должна его любить, вы мне объясните? Вот по какому праву? Да. Ну, почему? Если я красивая, я не могу иметь право выбора, да? То есть Сервант, представьте себе, да? 1605 год, 17 век, он поднимает такие вопросы. И так далее.
Они у него остро такие, социально-политический, у него много таких вопросов.
Ну, много социальной и политической сатиры, безусловно, потому что Сервантес достаточно активную жизнь. Я даже про биографию даже не заикаюсь. Вы просто посмотрите, что за биография была у Сервантеса. Если написать,
я почитала.
Да, если написать роман про Сервантеса, я думаю, он, ну, как бы издать вот параллельно с Дон Кихотом, еще неизвестно, что стало бы популярней. Вот, и
но все-таки Сервантес же немножко наделил своих этих персонажей. То есть
постепенно. Постепенно персонажи, скажем, постепенно персонажи с автором сливаются. Потом автор, вы же прекрасно понимаете, авторских голосов в романе очень много. Тоже, ну, еще не было, собственно, жанра, как романа как жанра, только он только складывался, да. Потому что если почитать вот то, на что ссылается Сервантес, рыцарский роман, это какой-то, ну, набор историй просто. Вот, да, там, поехал туда, завоевал, там, бедные эти дамы сердца, как они страдали от этих рыцарей, еще надо разобраться. Там. В общем, там куча насилия, какие-то странные, безумные люди. Поэтому, когда ты будешь читать, например, рыцарский роман, хотя бы Мэлори, да, «Рыцарь круглого стола», да, или там «Песня о Ролане», так, и так далее. Ну, того же Аматиза Гальского. Вот, ладно. Ты читаешь, думаешь, да нет, Дон Кихот еще вменяемый парень вообще, на самом деле, на их фоне, если честно, да? То есть вот, наверное, здесь очень важно. Прототипы главных героев мы немножко сказали, не будем уже там про них говорить, да? Вот, то есть вот, собственно, среди прототипов был Лопе де Вега. Одни из сервантистов считают, что как бы Сервантес не приминул, да, значит, возможностью поиздеваться над своим главным литературным соперником, выведя вот в Дон Кихоте образ Лопе де Вега, который в конце концов сбежал от своей семьи сражаться на непобедимой армаде. Вот, пожалуйста, да. Ну вот два все-таки тома. Мы упомянули 605 и 615. 615, он даже называется немножко иначе, да? Если как бы первый роман называется, да, там, значит, вот сейчас, «Эль Хиньосо Хидальго», «Дон Кихот де ла Манча», да, то второй роман называется «Эль Хиньосо Кабальеро», да? То есть уже он как бы считает, как бы классическая версия, что он является ответом на уже Дон Кихота, написанный неким Авильянедой. Мы его имя не знаем, это такой, так сказать, как всегда, псевдоним. И, собственно говоря, Дон Кихот очень интересен, представьте себе, это 17 век, но Дон Кихот читает в романе роман про себя. И его критикует, да? То есть это такая вот уже литературная игра. Это 17 век. Вот когда спрашивают, чем велик роман, да тем, что то, что, чем стали заниматься там в 19-м, в 20-м веках, да, в литературе, Сервантес уже освоил в своем романе. То есть если вы хотите увидеть все жанры, в общем, современного романа, ну, посмотрите «Дон Кихот». Вот там это есть обязательно. Да? Пожалуйста, сатир, пожалуйста. И при этом вот все-таки так, кстати, сервантисты говорят, «Дон Кихот» 1605 года и «Дон Кихот» 1615 года. В чем разница между двумя романами? По-вашему.
Ну, если
двумя частями, скажем так, да?
Ну, просто это же даже по жанру чувствуется, что если первый это такое как бы пародия, сатира, что там много смеха, ты действительно читаешь прям и, ну, заливаешься прям смехом иногда. Ну, я не знаю, как...
Не поверите, не поверите.
Почему кому-то не нравится.
Да, в совместных чтениях все говорят, какой страшный роман, вообще жалко всех, и там ничего, что там смешного.
Ладно, я в этот момент почувствовала себя чуть-чуть жестокой, возможно, я не знаю, но я заливалась смехом, когда я смотрела, и когда я читала первую часть, у меня было прям такое, что это же прям, ну, сатира, прям пародия, но при этом там есть такой, ну, лично для меня момент, вот страшный, который вы уже, да, упомянули, потому что он доходит до момента, когда они рассказывают о том, что такое литература, когда они вот рассказывают об этом, когда они говорят о том, что в чем сила литературы, да, то есть Дон Кихот, получается, встает перед вот этим вот перед этой ситуацией, когда они уничтожают, можно сказать, его библиотеку, ссылаясь на то, что вот там, если хочешь что-то почитать, почитай что-то полезное, да, что-то полезное. Что,
а вы считаете, что вот каноник – это отрицательный персонаж, да? Ну, то есть вот
я не считаю,
неприятный.
Что он отрицательный персонаж, но вот это, кстати, тот вопрос, давайте, вот, пришло время, это как раз-таки тот вопрос, который у меня стоял. То есть если раньше я действительно воспринимала эту часть романа как что-то страшное. То
это,
есть был человек,
просто,
у которого...
Для тех, кто не читал, это конец первого тома, 49 глава первого тома.
Да. Да,
это Дон Кихота. Раньше... Друзья, изловчившись, Дон Кихота поймали и посадили в клетку, и в клетке везут домой. Вот.
Да, то есть они мало того, что... Вот для меня вот эта вся ситуация раньше была просто полным, ну не знаю, крахом, наверное, Дон Кихота. То есть он, этот человек, который был... Как это правильно сказать? Не то, что он идеалист, но он видит мир совершенно другими глазами. То есть он пытается... Он как, знаете, юродивый, который, знаете, который все говорят, что с тобой что-то не так, а ты понимаешь, что с тобой все так, это с вами со всеми что-то не так, и я хочу вам помочь. Но тут приходит вот этот каноник, который начинает говорить ему о том, что ты что, ты вообще вот, ну, с тобой все плохо, тебе надо помочь, и надо вообще избавиться от литературы, а если ты хочешь что-то почитать, почитай книгу «Судей», там вот... если ты хочешь, там тоже есть вот эти доблестные какие-то подвиги, но при этом они реалистичны. И раньше для меня это было, ну, 100% страшным, ужасным моментом. Ну как же так? Вы просто уничтожили человека и попытались его подогнать под рамки всеобщих устоев, то есть сделать его таким, как все. Но вот размышляя недавно, я подумала о том, что а что если... Для Дон Кихота это просто был момент эскапизма некого, который вот он просто убежал действительно от реальности и действительности. И каноник в данном случае был тем человеком, который не бросил своего в беде и решил ему помочь. Не самым лучшим образом, простите, кинуть человека даже при хороших намерениях в клетку, простите, но деревянную,
это не каноник
и
делал,
на его глазах,
да,
уничтожать.
Это не каноник делал, да, нужно сказать.
Но все равно, сам факт,
он
что
просто появляется в этой главе, да, он просто появляется, да, в этой главе и является собеседником Дон Кихота.
Но он одобрял это, то есть нету такого, что он пришел и сказал, что я тебя защищу. Ну, то есть для меня это стало, знаете, таким реально вопросом, а может быть, это был способ помочь ему?
Каноник, между прочим, предложил его выпустить из клетки. Не надо. Вот в 49 главе. Я просто хочу сказать, что про каноника, про эту 49 глава является на самом деле ключом к первому тому, на мой взгляд. Да? Потому что, значит, Сервантес как раз говорит, что весь роман «Дон Кихот», вот первая часть, это как раз роман о книгах, роман о читателе и авторе. Да? То есть Дон Кихот является классическим читателем, который начитался книг, поверил тому, что говорят авторы, и пошел воплощать это в жизнь. Вот и все. Да? Здесь классическая вот эта тема, которую потом и Данте будет поднимать в своей «Божественной комедии», об ответственности автора за то, что он написал, за свои тексты. В результате там же каноник на самом деле... Значит, каноник на самом деле это один из... Сервантес делит свое авторское альтер-эго на огромное количество персонажей. Ну, как бы не на огромное, но на несколько персонажей. Там есть, собственно говоря, и хроникеры, да, и переводчик, и некий араб, который пишет, да, вот, значит, мавр, который пишет эту историю, да, хронику пишет о Дон Кихоте, да. Есть вот такие персонажи, как каноник. Это авторская интенция, да, то есть это авторское присутствие в романе. И на самом деле беседа каноника с Дон Кихотом — это беседа Сервантеса с Дон Кихотом, со своим героем. Да, и поэтому совет его почитать, это как бы Сервантес намекает на то, что есть, значит, есть правда, есть вымысел, который может быть правдой. Да? Вот настоящая литература — это вымысел как правда. Да? И есть фальшь. И нужно разделять. И он как раз приводит книгу «Судей» как подлинный текст. Да? Это вот подлинный текст. да? Это
текст, подлинный текст, но который наполнен великими подвигами.
Да, который наполнен великими подвигами. В отличие от фальши, которые придумали, понятно, что вот эти испанские романы, значит, пародирующие это все, это вот совсем другое, да? То есть это вот, конечно же, еще и роман о романе. Так, у нас совсем мало времени осталось, и хотелось бы все-таки о втором томе, да? Второй том, он грустный. И вот по-вашему, о чем второй том романа «Дон Кихот» Сервантеса? Ну, каким является «Дон Кихот» там? Ведь, по сути, роман, прошу прощения за спойлер, роман заканчивается смертью Дон Кихота. Там, причем полностью такого разочарованного, разбитого, отрекающегося от, по сути, того, что он делал, да? От рыцарства.
Слушайте, ну второй том, он такой, для меня он прям не то, что не просто печальный, а это перед нами такой полностью сломленный Дон Кихот, которого вернули назад. Это, знаете, как, если можно использовать эту фразу, его как будто спустили с небес на землю, вот, и сказали, что вот ты должен быть здесь, и все, что все твои иллюзии, это все только лишь иллюзии, да, и это все неправда, и это полностью ломает его, да, то есть это полностью, он не может жить в этом мире, ну, в таком мире, который лишен вот этого, как бы это ни звучало, да, из чего-то идеального, лишен вот этих вот подвигов, лишен вот этого поиска, поэтому, ну, вот этот, наверное, последний момент, когда он размышляет, да, и когда ему говорят, что да, рыцари все уже перевелись, и что уже ничего этого нету, и вот он, ну, не может принять эту правду. Вот, ну, это, мне кажется, это передать вообще очень сложно словами, вот, ну, что там испытывается, потому что Сервантес это передает таким образом, что когда ты читаешь, ты как будто вместе с героем погружаешься в то, почему вот так? Почему действительно все хотят, чтобы было так, как понятно, чтобы было вот так вот просто, чтобы было вот так вот квадратно, но почему никто не хочет чего-то, ну, более наивного, что ли, в какой-то степени, да, ну, как бы идеального. Поэтому вот вторая часть, она очень, ну, такая печальная действительно в этом плане. Вот.
Здесь мне кажется, еще очень важно сказать о том, что Дон Кихот второй части, Сервантес фактически через год умирает сам, да, и, в общем, вторая часть пишет перед смертью, и, конечно, это такие размышления о жизни. На самом деле, вот действительно, во второй части огромное количество, большее количество аллюзий на Библию именно во второй, да, части романа, да? Ну, во-первых, конечно же, там есть «Тайная вечеря», когда Дон Кихот собирает на постоялом дворе, при этом там очень интересный символ, что он собирает, в общем-то, людей окружающих, тем самым говорит, что, как как бы намекает на то, что вы все для меня вот ученики, да? Вот. Угу. При этом все пьют и едят за столом, их 12 человек, почему «Тайный вечер», да, потому что их 12 человек, там же есть и такой элемент распятия, когда он ездит и...
Монте-Синосе?
Да, нет, это еще до Монте-Синоса, на этом постоялом дворе, над ним решает позабавиться дочка, по-моему, хозяина, и вот она там зовет, он поднимается, его за руку подвешивают, и он висит, да, испытывая сильную боль. Понятно, что это вот ссылка на распятие Христа. Монте-Синос — это вот схождение в ад, да, как бы пещера Монте-Синос, куда идет Дон Кихот, и он уже выходит совсем другим человеком, да, это видно. И, по сути, Сервантес как раз говорит о том, что быть апостолом в добра, то есть быть апостолом веры, вот это то, что Мигель де Унамуно очень хорошо почувствовал, Да, он специально свои комментарии, свою самую главную книгу назвал «Житие Дон Кихота и Санчо», и показывает, что Дон Кихот – это образ святого. Да? И он много раз там пишет вот эти о своем предназначении, о том, что Дон Кихотом движет вера, а не факты. Да? Что Дон Кихот на самом... Все вспоминают про Дон Кихот сразу про ветряные мельницы. Ветряные мельницы – вводная глава. Она действительно очень ироничная. Ну, все время как бы Дон Кихот и ветряные мельницы. Я говорю, да оставьте уже ветряные мельницы, это проходная глава вообще, ничего не значащая в романе практически, да, только вот для иронии она существует. Есть гораздо более сильные. Да, сражение с зеркальным рыцарем, например, после которой, собственно, Дон Кихот и полностью, да, вот полностью деморализованный, он возвращается домой. И здесь вот это вот удивительно, огромное количество библейских сцен показывает, как бы ассоциирует Дон Кихота с, ну, скажем, он становится таким христоподобной фигурой, да, сама фигура Дон Кихота, это очень хорошо, кстати, Пикассо увидел, да, Санчо Панса, он такой приземистый, да, он к земле тяготеет, да, он такой приземленный. Хотя Санчо Панса второго тома тоже уже фактически Дон Кихот.
Он очень сильно меняется. Да, да, Санчо Панса прям очень мощно меняется. Если в первом томе он действительно такой жаждет просто вот этого губернаторства и жажды наживы какой-то вот у него.
Ой, а там какой юмор, слушайте, какой юмор.
Юмор, да, но я имею в виду, что если в первой все-таки, в первом томе Санчо Панса, вообще у меня к нему тоже вопрос, знаете, как с момента первого, когда вот происходит эта вся ситуация с ветряными мельницами, у меня вопрос, типа, ну ты же понял уже, кто рядом с тобой, почему ты продолжаешь идти? И для меня это как раз-таки был ответ такой, продолжает идти, потому что все-таки за жаждой наживы есть что-то большее. То есть он, возможно, хочет чего-то большего. И во втором томе для меня вот это раскрывается.
Но это я лично для себя. Санчо Панса сам об этом говорит.
А где он это об этом
говорит? Он много раз говорит. Например, он говорит в первом томе, он говорит, вы говорите как проповедник.
Дон Кихоту, да.
Потом он говорит о том, что да и не нужно мне это губернаторство, сдалось оно мне уже, да. А как раз в части, где его как раз делают губернатором, чтобы посмеяться над ним, и когда люди смеются, он едет на... не понять, на что ссылается эта сцена, вообще, значит, не читать Библию. Едет Санчо Панса, въезжает в город на осле, въезд Господень в Иерусалим, да? И, значит, и фраза Санчо Панса гениальная, да, лучше, говорит, смейтесь, люди, лучше смейтесь на губернаторе, который едет на осле, чем на осле, который сидит в губернаторском кресле, да. То есть вот это гениальнейшая абсолютно, вот эта ирония Сервантеса невероятная, мне кажется, она как раз и показывает, о чем. И все-таки главный вопрос романа для меня, который мне бы хотелось обсудить с вами, это почему такая трагическая, на ваш взгляд, концовка? Почему Дон Кихот так ужасно умирает, разочаровавшийся? Даже племянница завещания пишет, что, значит, он завещает ей все оставшееся имущество, которое осталось, если она выйдет за достойного человека, который не читает рыцарских романов.
Ну, для меня, я не знаю, может, это не так, но это лично для меня было... Почему такой трагичный конец? Потому что нету вот этого, не произошло вот этого соотношения, грубо говоря, идеального мира и материального мира, который окружает. Возможно, говорю, это не так, но вот для меня это, я вот для себя такой сделала вывод, что что он хотел привнести, да, то есть вот, Дон Кихот, он как герой, да, который должен был что-то изменить, но не попытавшись это изменить и не смог он это сделать до конца так, как хотел, это вот несоотношение вот этого идеального мира, который не смог вот проникнуть в этот материальный мир, который вот не смог вот в нем раствориться в делах, но раствориться вот так вот как бы душевно. Ну, это как бы очень поэтично для меня такое, но это, знаете, момент такой, что... Только так можно было, наверное, показать проблему несправедливого общественного устройства вокруг. Потому что если бы герой Дон Кихот выжил бы в конце, то чем бы это все закончилось? Ну вот вопрос такой. Он бы не смог так жить, он бы не смог лежать, он бы не смог жить так, как он жил до этого, до момента, когда он сделал вот этот, выбрал это решение и пошел, стал этим странствующим рыцарем. Он бы не смог так жить. И поэтому для меня это такая вся несправедливость и весь все это несоответствие двух вот этих миров привело к тому, что герой просто тает. Да, он не может находиться в этом неидеальном, грубо говоря, мире. Но вот. Вот для меня это так.
Для меня, конечно же, идея романа в том, что апостольство часто не невыносимая ноша для обычного человека. Да? И невозможно, все тяга, все зло мира смог понести на кресте только Господь. И Дон Кихот не смог этого, не выдержит. И Сервантес, конечно, это очень хорошо понимает. И он как бы показывает, как зло может сломить человека, да? Даже очень хорошего, движимого идеалами. Да? И вот, конечно же, роман Дон Кихот о том, что зла много, но у Намуна, я просто советую всем почитать его превосходное эссе «Блаженство Дон Кихота». Там невероятно. Я, конечно, в таком нашем финальном посте после эфира напишу кусочек, процитирую из этого эссе. Так вот, мне кажется, это, конечно, очень и очень важный, конечно же, текст. До сих пор очень актуальный, до сих пор как бы задающий направление для и современной литературы в том числе. Вот, вместо того, чтобы писать про все эти травмы, уже как бы уже что-то с ними делаете, друзья, в конце концов. Вот, вот, а не бесконечно ноете про то, что вы бедные, травмированные люди. Но в любом случае, читайте великую литературу, а Дон Кихот Сервантес, это, конечно же, великий роман, который о нас говорит гораздо больше, чем многие так мудрый современный роман. Это не означает, что я не люблю современную литературу. Ну что ж, спасибо, Элеонор, что вы были с нами. Спасибо. Друзья, спасибо. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.